Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, седьмой седмицы по Пасхе, протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания авторская программа Сергея Белкина «Моя любимая классика».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Хочу верить», которая пройдет со 2 по 8 июня на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены иконы, монастырская продукция, православная литература, натуральные продукты, церковная полиграфия, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, изделия народных промыслов. Ждем вас на выставке со 2 по 8 июня с 10 до 19 часов. ВВЦ, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Дорогие радиослушатели, насельницы Богоявленского скита в селе Глебово привезли на выставку-ярмарку «Хочу верить» экологически чистую монастырскую продукцию. Травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас на выставке со 2 по 8 июня на ВВЦ в павильоне 69. Стенд Богоявленского скита 211. Повторяем. Стенд Богоявленского скита 211. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную ярмарку «Троицы». Ярмарка пройдет с 10 по 16 июня на ВВЦ в павильоне 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 10 июня в 16 часов в конференц-зале павильона состоится концерт-встреча с поэтом, автором-исполнителем, художником Анатолием Кашкой. Концерт называется «Пути». А тех, кто за, для тех, кто против. Песни размышления. Вход свободный. Ждем вас на выставке «Троицы» с 10 по 16 июня с 11 до 19 часов на ВВЦ в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 53-е зачало, глава 16, стихи со 2 по 13. «Сказал Господь своим ученикам, изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорю же сего вам сначала, потому что был с вами». А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Господь заранее предупреждает Своих учеников, какие ждут испытания, чтобы они не соблазнились Его крестом и никогда не повернули назад от путей Божьих. «Изгонят вас из синагог, — говорит Он, — даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Меч Синедриона и меч государственной власти будет поднят против идущих вслед Христу. Все 12 апостолов, кроме апостола Иоанна Богослова, были преданы мученической смерти под предлогом служения Богу. Дело дьявола нередко совершается во имя Божие. Таковы все ереси, расколы инквизиции, и человек беззакония Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога. Истинная причина вражды мира по отношению к христианам в том, что они, говорит Господь, не познали ни Отца, ни Меня. Многие из тех, кто любит председание в синагогах и звание учителю, не знают Бога. Отвергающие Христа не имеют права претендовать на знание Бога. Духовное невежество и ложное знание о Боге уготовляют гонителя истинного благочестия. Господь объясняет Своим ученикам, почему Он предупреждает их об этом сейчас и почему не делал этого раньше. Он предупреждает их сейчас, чтобы они, когда придет время, вспомнили, что Он сказывал им о том. Когда наступят наши испытания, мы не должны им удивляться, и хорошо нам будет вспомнить, что Христос заранее говорил о них. Когда же Господь ходил со Своими учениками, Он был всегда с ними и брал на Себя все вражие нападения на них, хотя с самого начала Господь готовил их к предстоящим скорбям. «А теперь иду к пославшему Меня, — говорит Господь, — и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Петр спрашивал об этом, и Фома, но Господь говорит о другом. Не надо спрашивать, откуда идут эти скорби, а надо спрашивать, куда они ведут. Ибо любящим Бога все содействует ко благу. От того, что Господь сказал им о Своем уходе, печалью исполнилось их сердце. Они ничего не видят, кроме предстоящих скорбей. Слишком велики были их надежды на земное царство и славу их Учителя. Ничто так не препятствует нашей радости о Господе, как любовь к миру сему и мирская печаль. Единственное, что понимают сейчас ученики, то, что им предстоит утратить своего Господа. Но Господь говорит им, что это будет лучше для них, потому что, когда Он уйдет, Дух Святой Утешитель придет к ним. Послание Духа Святого будет даром, который Христос купит для нас Своей кровью. Присутствие Духа Святого в Церкви станет новым, несравненным присутствием в ней Христа. Находясь на земле, Христос мог быть только в одном месте в одно время. Но Духом Святым Он всюду, где двое или трое собраны во имя Его. Любящие Господа могут видеть Его не телесным зрением, а глубинами сердечными. Господь говорит, что пришествие Духа Святого абсолютно необходимо для раскрытия Его крестного служения на земле. Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Дух Святой именуется Утешителем, а здесь Христос называет Его Обличителем. Он Дух истины, и прежде утешения необходимо открыть раны мира, без этого невозможно уврачевать их. Слово евангельской истины, свидетельствование жизнью и смертью святых, непрестанное мощное обличение мира, лежащего во зле и во лжи. И служение Церкви заключается в этом обличении. Ради утешения кающихся, утешителем Духом Святым. Дух Святой обличит людей о грехе, не просто откроет им грех, но откроет обман, губительность и безумие греха, и, наконец, покажет, что конец греха — смерть. Обличая, Дух Святой выделит особенным образом главный царствующий грех — неверие во Христа. Чем больше отступничество в мире от Христа, тем больше утверждение в нем греха как нормы. Когда иудеи распинали Христа, они не думали, что совершают грех, им казалось, что они приносят службу Богу. Но в день сошествия Святого Духа, во время проповеди апостола Петра, они умилились сердцем и сказали: «Что нам делать, мужи-братья?» Дух Святой обличит людей о правде. Станет ясно, что во Христе Иисусе вся правда. Тот, кого убивали как преступника, откроется как Бог, как Сын Божий. Почему сотник увидел его Сыном Божиим на кресте, и апостол Павел по дороге в Дамаск? Это дело Духа Святого. Он являет совершенную праведность Христа, свидетельствует о его воскресении и восхождении к Отцу. Правда, праведность Христова сообщается Духом Святым, верующим в Него. Наш Христос, одесную Бога Отца, справа, там, где вся праведность, вся правда, чтобы мы не сомневались в нашем оправдании и спасении по дару Его. Дух Святой обличит людей о суде, о том, что князь мира сего осужден. Все зло мира осуждено на кресте. Дьявол, князь мира сего, выявлен до конца, как лжец и человека-убийца. Он будет изгнан из душ человеческих благодатью Духа Святого. Все победил Христос, и нет такой силы, которая могла бы противостоять Ему. И Дух Святой дает нам внутреннее непоколебимое знание, что мы предстанем перед судом Божиим с упованием на заступничество Христово. «Еще многое имею сказать вам, — говорит Христос, — но вы теперь не можете вместить. У Него сокрыты все сокровища премудрости, и Он открывает их человечеству и каждому из нас, согласно нашему духовному возрасту. Чем больше мы уподобляемся Христу в верности Его заповедям, тем больше Он может открыть нам. Когда же приидет Он, Дух истины, — говорит Христос, — то наставит вас на всякую истину. Дух Святой дается нам, как наш путеводитель и наставник. Он не просто открывает нам истину, полноту истины, но наставляет нас, вводит в нее. Дух Святой прославит Христа. Само сошествие Духа Святого, все дары Его, в слове, в таинствах, в заповедях, в чудесах, прославление Христа. И Дух Святой прославляет Христа, вводя учеников Его в истину Христову. «Он от Моего возьмет и возвестит вам, — говорит Христос, — все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что Дух Святой дает нам для возрастания в новой жизни, принадлежит Христу. Вся благодать и истина, которую Отец дал в руки Господа нашего, Царство Духа Святого, Царство Христово, Царство Отца и Сына и Святого Духа, которому устремлены все наши молитвы. Да приидет Царствие Твое, и все небесные благословения на нашем пути к Нему даются благодатью, любовью и истиной, Святой Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Романа, Марии, монахини Анастасии, Леонида, Татьяны, Антонины, Антонины, Лидии, Алексея, Татьяны, Валерия, Евгении, Владимира, Евгения, Ольги, Анатолия, Анатолия, Алексея, болящего Романа, Марии. И о покоении Елены, Варвары, Марии, Сергея, Василия, Степана, Евдокии, Александры, Филиппа, Анастасии.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа 772-807-5928. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044 525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы наши радиослушатели могли помянуть вас в своих молитвах. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж». Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В следующем месяце вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59. Третье. Наши банковские реквизиты размещены также на интернет-сайте www.radonez.ru. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим с вами на темы, которые относятся к истории, но к истории не царств, так сказать, не истории в современном научном понятии слова, а к истории библейской. Не так давно на экраны вышел фильм Даррена Аронофски «Ной». И вот его-то мы с вами и обсудим. Понимаете, огромное количество отзывов по поводу этого фильма, где люди спешат сообщить, сколько они заметили разночтений между сюжетом кинокартины и библейскими сказаниями. Собственно, история Ноя и его семьи занимает довольно значительное место в начале Ветхого Завета. Она весьма объемна, эта история. И там, в общем-то, есть материал, на котором можно делать выводы. Попал режиссер в створ библейского текста, медитировал, так сказать, над ним, или просто сознательно вышел за его пределы, где-то надстроил своими художественными измышлениями, где-то упростил, а где-то, может быть, исказил. Для фильмов, которые ставятся так или иначе на религиозном материале в Соединенных Штатах, характерно упрощенное все-таки отношение к религиозной тематике, прежде всего потому, что сам жанр таков. Люди рассчитывают на успех у огромной аудитории, у многомиллионного зрителя, и, собственно, главный показатель успеха фильма – это хороший бокс-офис, то есть хорошие прибыли, притом показательные прибыли в первый уикенд его показов, его проката, собственно, по Соединенным Штатам, за пределами Соединенных Штатов. И когда берется столь сложная, архисложная тема, связанная с историей, которая представляет собой плоть двух великих религий, Конечно же, нельзя ожидать, что режиссер возьмется давать какие-то значительные куски священного писания, символ веры, молитвословия, да и возьмется сколько-нибудь серьезно комментировать библейский текст, просто потому что само устройство блокбастера, вышедшего из американской доменной печи массового кинематографа, этого не предполагает. Поэтому нормальное состояние фильма, сделанного на тему христианскую, да, на какую угодно вероисповедную тему, мусульманскую, индуистскую и так далее, это адаптация к уровню понимания массового зрителя. Но вот в данном случае мы, конечно, видим, что режиссер накрутил огромное количество чисто художественной выдумки на библейском тексте. Библейский текст не давал ему сделать сюжет, и поэтому он составил сюжет так, что, в общем, библейский текст не пощадил. Ну вот, в частности, история потопа не знает никакого сражения, которое ведется Ноем и его семейством вокруг ковчега. Что будто бы ковчег окружают беснующиеся вооруженные люди, пытаются туда забраться, и вход в огромный деревянный корабль приходится защищать от них, вплоть до смертоубийства. Ничего этого нет. В фильме есть. Ну, нужна какая-то боевка, вот приходится ее выдумывать, так, чтобы можно было дать какие-то красочные картинки. В данном случае режиссер может сказать, ну, в Библии же не сказано, что было иначе. Может, и был какой-нибудь бой. Вот в таком очень широком расширительном толковании режиссер еще может от этого упрека отбиться. В Библии не сказано, что один из осаждающих ковчег людей, человек, который Господом не предназначен к спасению от смерти в водах потопа, Тубал Каин, так сказать, отец кузнецов, прорвется на ковчег и устроит там новое побоище. Это уже, прямо скажем, идет против текста Библии. Собственно, в Библии нигде нет истории о том, что некие ангелы-стражи, защищая людей, приобрели страшную искаженную форму чудовищных каменных человечков и влачили на земле жалкое существование. Ну, это уже, скажем так, современная литература фэнтези, которую примешали к библейскому тексту. В Библии прямо сказано, что сыновья Ноя взошли на ковчег, будучи уже взрослыми людьми, у них были жены. И в данном случае Ароновский строит сюжет на том, что жена есть только у одного, у старшего из сыновей Ноя, у Сима, а у Хама и Афета жен нет. Собственно, без этого весь сюжет разваливается. Но если посмотреть соответствующую книгу, соответствующий стих Ветхого Завета, то вы сможете убедиться в том, что Библия дает прямо противоположное сообщение, что не было неполных семей в роду Ноя, что Сим, Хам и Афет были женаты. Ну, в данном случае заигрался режиссер. Посмотрим, собственно, ради чего он заигрался. Бывает так, что режиссер ставит очень рискованный эксперимент. Душа его, конечно, на суде последнем ответит за это. Но, допустим, он хочет донести ярко, образно, пусть и в странном каком-то несколько искаженном виде, истины Библии, так как он их видит. Современное мировоззрение левого интеллектуалитета Соединенных Штатов и Европы предполагает такие вещи. Там они считаются нормальными. У нас, слава богу, пока нет. То ли еще будет, ой-ой-ой. Но вот в данном случае давайте посмотрим, ради чего все эти искажения? Ради чего? Ничего не делает просто так режиссер, который считается большой звездой Голливуда. Дарин Ароновский не случайный человек, не дебютант, не какой-нибудь там персонаж из раздела «Темные лошадки». Нет, за ним фильм «Черный лебедь», за ним фильм «Рестлер», за ним фильм «Реквием по мечте». И в том числе он получил из престижных наград «Золотого медведя» на Венецианском фестивале большое количество наград независимых кинематографистов. У него были большие коммерческие успехи. Провалы тоже бывали, но, во всяком случае, его хороший бокс-офис в последнее время помогает ему очень сильно делать карьеру в Голливуде. Ну и поэтому ни в коем случае нельзя думать, что какой-либо поворот сюжета в фильме, на который Ароновский, видимо, закладывался как на очень большую ставку в своей жизни, будет случайным. Ничего там случайного нет. Ну, давайте посмотрим, ради чего все это сделано. Ради того, чтобы донести до читателя крайне сомнительную, если не прям сказать, давайте прям скажем, лживую, если смотреть глазами христианина, установку о том, что Ной заключил с Господом Богом завет любви. То, что Бог дал ему выбор. Он мог якобы, как говорят зрителю сценаристы фильма и его режиссер, выбирать. Останется после потопа только царство зверей, птиц, гадов ползучих или продолжится род людской. Во втором случае род людской мог продолжиться только от его семьи. В фильме Ароновский искусственно создана ситуация, в которой род Ноя, род человеческий, может исчезнуть. Одна из женщин, которые вступают на ковчег, уже слишком не молода, чтобы рожать детей. Хотя, в общем, для Библии значительный возраст не проблема. Там люди, у которых за плечами было по несколько сотен лет, прекрасно производили на свет потомство. Но тут режиссер намекает на то, что, ну, не совсем молоденькая, уже как-то и нехорошо. Ну, ладно, вторая женщина бесплодна. Иной, надеясь на то, что он правильно понял Бога, что Бог хочет, чтобы ирод людской исчез вместе с его детьми, вместе с ним самим и с его женой, чтобы больше люди, которые осквернили и изгадили творение Господне, не пакостничали, считают, что, ну, проблема решена. От этих двух женщин никакого потомства не будет, поэтому последние люди вымрут через несколько лет или через несколько десятилетий после того, как ковчег окажется на земле, и после того, как из него выберутся животные, птицы, гады ползучие. Но потом все-таки оказывается, что бесчадие жены Сима ложно. Она производит на свет двух девочек, и таким образом род людской может продолжиться во внуках, правнуках и так далее, и так далее, и так далее, Ноя. Ну вот, скажем так, Ной, по странной совершенно для христианина интенции, горюет. Как же так? Ему надо было убить двух маленьких девочек, двух младенчиков, ради того, чтобы правильно выполнить Господне задание. Потом ему жена Сима, такая новая духовная сила, юная девица, которая учит жизни и вере про отца, разъясняет: «Дорогой Ной, у тебя же был выбор. Либо мы все живем по любви, либо по Божьей воле. Ну, Бог разрешил тебе, поступай по любви. Ну, ты вот выбрал, и так оно и будет». И Ной понимает: «Да, зря я горевал. Все хорошо, все как надо». Вот в этом заключается, наверное, сознательное искажение библейского текста и всей притчи о Ное. Рассказ о Ное в Ветхом Завете, он вовсе не является историей любви, милосердия, тепла в семье. Он является историей о том, как Божья воля, высказанная в чрезвычайно трудной для исполнения форме, все-таки исполняется до конца. Нигде, ни в каком месте Ветхого Завета не сказано, что Господь хотел уничтожить всех людей. Ну, говоря языком попроще, не оставить никого на развод. Это выдумка режиссера, конечно. И в данном случае нигде, ни в каком месте Ветхого Завета не говорится, что Господь заключил с Ноем завет любви. Это произойдет через тысячелетия. После того, как здесь, в земной жизни, воплотится Иисус Христос, после того, как Он пострадает за людей, примет крестные муки, будет погребен и воскреснет, и все это ради искупления грехов людей, ради их спасения. Ну, как говорится в символе веры, нас ради человека, нашего ради спасения. Вот тогда люди получат завет любви с Богом. Это, собственно, новый завет, то, на чем стоит христианство. Это то добавление к завету закона, к завету беспрекословного исполнения Божьей воли, который существовал прежде, до Христа. И благая весть евангелистов, она в том-то и состоит, что человечество получило это отношение любви между Богом и людьми. Не только веры и повиновения, но и любви. Ной ничего этого не получил. Действительно, после того, как он выбрался на берег, после того, как ковчег выпустил зверей и птиц на волю, он принес Богу жертву всесожжения, отобрав от чистых птиц и животных, и Бог, обоняя запах этой жертвы, дал ему завет, где говорится о некоторых правилах будущей жизни, и в частности о том, что Бог более не желает губить людей в водах потопа. Знаком этого завета стала радуга. Но это завет совсем другой. Это основание завета закона, того, к чему впоследствии добавятся Моисеевы заповеди, того, на чем будет основываться впоследствии иудаизм. И то, что в христианстве есть, но не занимает центральной позиции. Вот получается так, что Дарин Аронофски взял из христианства его этический идеал, его этическую сердцевину и приписал его временам на несколько тысяч лет раньше, чем появился Христос. Приписал он Ноевым временам. И выходит, что вот фильм сообщает нам: Ну, раз завет любви уже заключен, то какое-то дальнейшее его повторение не очень-то и нужно. С этой точки зрения, раз, но и все получил, ну зачем тогда Христос к нам приходил? Зачем тогда он страдал на кресте? Что он мог сообщить людям, если завет любви уже заключен? Этот фильм, он, извините, представляет собой не вполне художественное произведение. Это довольно лукавый религиозно-философский трактат. А лукавый он по той причине, что сделана жестокая подстановка в Священном Писании, сознательное его искажение, которое во многом перечеркивает христианство. Нельзя этот фильм воспринимать с точки зрения ортодоксального иудаизма, поскольку он идет в очень большой степени против Библии во многих местах. Но для христианина этот фильм представляет собой то, что перечеркивает его веру, всякий ее смысл. Поэтому, конечно, видеть в нем ну, хоть какой-то отблеск библейских смыслов было бы не то, что неправильно, а просто преступно. Этот фильм, он в очень высокой степени антихристианский, к сожалению. Ну и что теперь делать? Обличать, отрицать? Фильм представляет собой красивое зрелище, на него идут и будут идти. Если бы он был просто-напросто художественной выдумкой, если бы он был просто литературой вымысла, красивой сказкой, слегка связанной со Священным Писанием, ну, это было бы зрелище из разряда простейших, скажем так, до предела демократизированных развлечений. Но он многими узами связан с библейским текстом, то есть постановщики постарались уверить массового зрителя в том, что они не ломают Священное Писание, что они идут в канве Священного Писания, что никакой лжи нет. И вот так оно и было на самом деле. Но в результате получилась картина, которую надо отнести, ну, говоря военным языком, к полю контрпропаганды. Не знаешь, как иначе, мягче, корректнее обозначить это явление, но я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Так что же делать с этим? Да, конечно, обличение необходимо, но выход здесь, собственно, другой. Понимаете, в современной массовой культуре не столько важно наличие одного, двух, трех звездных произведений, сколько важно наличие массы того, что человек видит перед собой постоянно. А где наша масса христианских фильмов? Где наша масса русских православных фильмов, которые выходят каждый год, прокатываются по кинотеатрам страны, которые имеют выход на телеэкраны? Это есть, но этого так мало, этого ничтожно мало. Поэтому в данном случае нормальным ответом на появление фильмов вроде «Ной» или до того была совершенно омерзительная картина «Агора», еще того раньше «Код да Винчи» и «Тело». Так вот, нормальным ответом на все это будет, конечно же, постоянное стремление выпускать русский православный кинематограф. Заполнять ту пустоту в умах зрителей, которую в противном случае будут заполнять фильмы о вроде Ноя. Вот то, что я сегодня хотел сказать. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 7 июня, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову и столетию начала Первой мировой войны, которую в России называли Германской или Второй Отечественной войной. В этом году мы также вспоминаем и 160-летие Крымской войны, войны, которая навсегда запечатлела в отечественной истории Севастополь как город русской воинской славы. Вспоминаем и 110-летие русско-японской войны, сожалению, в советское время об этих войнах, выпавших на долю нашего Отечества, о подвиге русских воинов в те годы говорилось очень мало. Тем более невозможно было вспоминать о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы, явленных в те грозные годы. А мы с вами 7 июня помолимся в приходском храме русского архистратига Александра Васильевича Суворова в церкви преподобного Федора Студита у чудотворной иконы Песчанской. Со списком Песчанской иконы, которую в свое время обрел святитель Иосаф Белгородский, наш старец Николай Гурьянов в 1999 году благословил совершить крестный перелет вокруг границ нашего Отечества. Помолимся в храме Христа Спасителя у августовской иконы Матери Божией, на которой запечатлено явление Царицы Небесной русским воинам во время Германской войны. В храме Иверской иконы Матери Божией на Всполье помолимся у Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы. Завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Пыжах у иконы святых царственных мучеников. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Также билеты можно приобрести в паломнической службе «Радонеж», метро Кропоткинская, улица Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире программа, которую мы решили назвать «Любимая классика». Я автор этой программы Сергей Белкин. Сегодня мы продолжим наше увлекательное путешествие в мир классической музыки. Я предлагаю вам послушать вальс-фантазию Михаила Ивановича Глинки, один из самых замечательных, прекрасных и мистических вальсов в мировой музыке. Вальс этот Михаил Иванович Глинка написал, точнее сказать, начал писать в 1839 году. Он уже был достаточно известным молодым композитором и написал сначала фортепианное произведение. Интересно, что посвятил он его дочери Анны Петровны Керн, которой в свое время Пушкин, или не в свое время, незадолго до этого, Пушкин посвятил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновение». Екатерина Керн, она не была красавицей, но Глинка ей был чрезвычайно увлечен, написал это произведение. Романа у них не состоялось большого, жизни разошлись, поэтому в официальных нотных изданиях нет посвящения Екатерине Керн, а стоит посвящение мужу сестры Глинки, Дмитрию Стунееву. И впоследствии этот вальс Глинка оркестровал и повторял несколько раз разные оркестровки. Окончательная редакция относится, по-моему, к 1856 году, ту, которую мы сейчас будем слушать, и та, которая знакома очень многим. Давайте послушаем.
Thank you.
Итак, мы сегодня погрузились в мир грез и фантазий Михаила Ивановича Глинки, основателя русского симфонизма. Вообще, это был первый симфонический вальс в истории русской музыки. Вы слушали программу «Любимая классика» Сергея Белкина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –